Может ли христианин пройти свое земное поприще без страдания? То есть без страданий за свою веру, за Христа? Возможно ли это? Дорогие друзья, как на основании Библии, так и из опыта истинных детей Божьих всех времен, мы должны заключить, что это невозможно. Быть чадом Божьим, пройти этот земной путь и не страдать за Христа несовместимо, ибо все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, говорит Слово Божие, будут гонимы. Видите, дорогие друзья, мы живем в таком мире, в котором князем его является сам дьявол. Мир находится в его власти. А все, что в этом мире, говорит апостол Иоанн, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, но от мира. Разумеется, что мир не хочет знать тех, которые не от него. Они в нем странники и пришельцы. Вот почему Иоанн в другом месте говорит: «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Видите, присутствие чада света мешает миру делать свои темные дела. Поэтому для мира только один выход – устранить этот свет. Мы знаем, что ему это не удастся, но тем не менее он будет стараться, а это значит преследование детей света. И это приводит нас к нашему сегодняшнему тексту. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Вторая глава, второго послания к Тимофею, и прочтем с 8 по 9 стихи. Звучат они так. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Я еще раз прочту последнее предложение, то есть 9 стих. «Я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Какую поразительную истину излагает здесь апостол Павел? Сам он в узах, сам он не имел уже больше возможности свободно проповедовать Евангелие, но заметьте, что в этом он, однако, не признавал поражение для благой вести. «Да, — говорит он, — меня они могут заключить, но для Слова Божия таких уз, которые смогли бы его связать, нет». Если мы прочтем дальше, то в нашем тексте мы обнаружим, что даже заключение Павла послужило для пользы самого благовестия. В 10 стихе он говорит: «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Он видел пользу в своих страданиях ради тела Христова. Благодаря узам Павла в ряды Христовой Церкви вошли те, которые были предназначены для спасения. Помните, когда Павел был в узах другой раз, то из той тюрьмы, тоже в Риме, он пишет верующим в Филиппах: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Дальше он приводит несколько примеров тому, как его узы содействовали успеху Евангелия. Первый, говорит он, «В результате моего заключения Христос стал известен всей притории, то есть кесаревой охране и всем прочим тем, которые служили при царском дворе. Они услышали Слово Божие через то, что Павел был там заключен. Притом мы знаем, что некоторые из них обратились к Господу». Дальше многие верующие ободрились узами Павла, стали сами с большей смелостью свидетельствовать о Христе. И, наконец, говорит Павел, узы его послужили его личному духовному развитию и росту. Да, судя по человеческому расчету, то, конечно, узы Павла ограничили эффективность его служения в распространении благой вести в широком масштабе. Но, говорит он, пусть это вас не смущает. Помните, что для Слова Божия все же нет никаких ограничений. Его никто не может связать. Слава и благодарение ему за это. Но тут не без интересно отметить, что осужден был апостол Павел не как свидетель Божий, но как злодей, как преступник. Помимо нашего текста, слово «это злодей» в подлиннике вы найдете только в одном другом месте в Библии, то есть в Евангелии от Луки, где говорится о двух злодеях, которые были распяты вместе с Иисусом Христом. Мы знаем, что они были разбойниками и убийцами. Павел был причислен к таковым и потому осужден как преступник самого страшного рода. Но помните, что и наш Господь был причислен к злодеям. Правда, в подлиннике слово «злодей» в данном случае другое слово, но в основном имеет то же значение – беззаконник, нарушитель закона. Кажется странным, что языческое правительство считало бы христиан и, в частности, Павла преступниками и даже нашего Господа. Нам известно, что римское государство или империя находилось под диктатурой кесаря. А диктаторы всегда подавляли людей, организации и группировки, которые они не могли контролировать. Поэтому любые такие группировки без правительственного разрешения строго запрещались. И в эту категорию, конечно, попадали верующие. У них было свое общество, свой закон, которому они подчинялись. Этот закон был для них высшим законом, так как он исходил от Бога. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Или как Петр и апостолы при своем первом аресте ответили своим обвинителям: «Должно повиноваться более Богу, нежели человеком». Поэтому верующих считали вне закона. Они были на нелегальном положении, то есть политическими преступниками, точно так же, как их сегодня считают таковыми во многих странах, где люди лишены человеческих прав. Истории теперь известно, что Нерон сам велел поджечь Рим. Однако обвинены в этом были христиане. Вполне возможно, что Павел, как передовой лидер христианства, был обвинен как главный инициатор этого преступления. Как-никак, но Павел был заключен и притом приговорен к смертной казни именно как злодей. В конце своего послания он ясно говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Да, с одной стороны, он пал жертвой Нерона, но с другой стороны, он отдал себя в жертву Христу. Он, подобно пшеничному зерну, пал в землю и умер, но зато принес обильный плод. Точно так же, когда убили первомученика Стефана, то его смерть не была бесплодной. Благодаря его страданию произошло обращение самого ярого гонителя церкви Савла. Савел Тарсянин был свидетелем его мученической смерти. Вне всякого сомнения, Савел слышал молитву Стефана, его последний вздох к небу: «Господи, не вмени им греха сего!» Но если даже Савел не слышал эти слова, то услышал их Бог, и в результате этого падшего в землю зерна и умершего зашел на его место новый росток, апостол Павел. Вот почему Павел теперь, когда пришла его очередь пасть в землю, как зерно, и умереть, может с уверенностью сказать: «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Мои узы не напрасны. Мои страдания принесут свой плод. Оно послужит большему успеху благовествования». Да, возлюбленные, для Слова Божия нет уз. 19 столетий прошло после смерти Павла, и Библия до сего дня с нами. Павел был лишь одним звеном в этой золотой цепи носителей истины. Рано или поздно он должен был умереть. Нам обыкновенно кажется, что когда умирает такой великий и влиятельный человек Божий, то от этого Царство Божие терпит ущерб. Но мы глубоко ошибаемся в этом, если так думаем. Кто мы? Ведь человек только временный инструмент в великом всеобщем плане Божьем. Я умру, а дело, которое Господь мне поручил, оно продолжится. Другие возьмут факел и понесут его дальше. Дорогие мои, нет такого человека, который был бы незаменим. Настало время, и Моисей, великий вождь Израиля и законодатель, должен был сложить свое оружие. И не думайте, что у Бога не было выхода из этого положения. Точно так же, как 40-летнее служение Моисея было в плане Божьем, так и его кончина. Бог уже давно приготовил другого человека. На место Моисея вступил Иисус Навин. Он взял факел Слова Божия и понес его дальше, и Бог его уверяет: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Нет, возлюбленные, Бог свое дело не оставит. Для его слова нет уз. Ничто и никто связать его слово не сможет. Думаете ли, что время может его связать? Посмотрите, как в течение многих веков Слово Божие не только уцелело, но сегодня оно более распространено, чем даже, скажем, год тому назад. Языковые ограничения тоже не могли обессилить Библию. Сегодня для 90% населения земного шара Библия переведена на их родной язык. История доказала, что все гонения не могут уничтожить Слово Божие. Враг всячески пытался его ликвидировать, но чем больше усилий он прилагал к этому, тем больше Библия распространялась. Враг не только потерпел полную неудачу, но всегда выходило так, что чем больше он преследовал эту книгу, тем больше она росла в количестве. Но заметьте также, что, несмотря на все человеческие слабости и недостатки, Библия сохранилась непогрешимой во всей своей полноте. В течение нескольких тысячелетий не было потеряно ни один стих, ни одна фраза, ни одно слово и даже ни одна буква. Христос сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Нет, возлюбленные, для Слова Божия нет уз. Это мы видим своими глазами. Мы держим эту чудотворную книгу в наших руках. Поэтому никто, даже самый ярый атеист, не может опровергнуть этот явный факт. Доказательство тому – сама Библия, которая уцелела, несмотря на все попытки уничтожить ее. В послании к евреям сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Никакая сила не может связать Слово Божие и в его способности воздействовать на сердца человеческие. У Бога свои способы сокрушать самые твердые и ожесточенные сердца своим словом. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разрушающему скалу?» Да, Бог может сокрушить и такое каменистое сердце, когда ему угодно и кто ему воспрепятствует. То, что нам кажется невозможным, возможно Богу, ибо Слову Божьему нет преград. Сколько таких примеров, когда ни один человеческий язык не мог убедить грешника, что он погибает и что он нуждается в спасении, но Дух Святой Словом Божьим проникал в это окаменевшее сердце, и он каялся. Какая сила в Слове Божьем! Читайте истории церкви, и вы обнаружите, что каждое пробуждение сопровождалось проповедью и чтением Слова Божия. Но для Слова Божия нет уз и в отношении его силы утешать скорбящие души. Каждый из нас может засвидетельствовать о таких моментах в нашей жизни, когда какое-нибудь слово, фраза или стишок из Библии вдруг осеняли нас и в один момент решали нашу проблему, приносили утешение и давали веру. Но Слово Божие не связано и в том, что оно будет исполнено. То, что Бог сказал в Своем Слове, оно в свое время совершится. Я теперь имею в виду не только пророческие изречения Слова Божия. Они, да и аминь. Мы знаем, что точно так же, как каждое пророческое слово о первом пришествии Христа было исполнено, когда Иисус пришел на эту землю, так должны быть исполнены и все пророчества, касающиеся его второго пришествия. Ни Ирод, ни Пилат, ни фарисеи, никто другой не могли помешать исполнению сказанного Богом. Но, возлюбленные, не думайте, что слово, обещанное лично нам, находится у Бога в какой-то иной категории, и что Он не считает его исполнением таким же важным, как эти великие пророческие изречения. Нет, дорогие мои, у Бога не останется бессильным никакое слово, благодарение Ему вовек. Мой дорогой друг, если Христос дал тебе слово – Даже если тебе пришлось похоронить твоего Лазаря, то твой Лазарь будет жить, он воскреснет. Дорогие мои, для Слова Божия нет уз. Помимо того, Слово Божие, попавшее в сердце человека, не может быть связано. Слово Его, которое вышло из уст Божьих, оно не возвратится к нему тщетным, но исполнит то, для чего Он послал его. Скажите, какая сила в мире способна похитить слово из сердца, в которое оно вселилось верою? Джон Буньян, автор «Путешествия пилигрима», был заключен в тюрьму, а его семья голодала. Ему сказали: «Джон, ты можешь сегодня же выйти из тюрьмы, если ты перестанешь проповедовать». И как ответил Буньян: «Этого я не могу обещать. Если вы выпустите меня сегодня, то я не могу поступить иначе, как только завтра же начать проповедовать. Я лучше буду лежать здесь, покуда брови мои не обрастут мхом, но дать слово, что не буду больше проповедовать, я не могу». Да, Бог имеет и всегда имел своих верных свидетелей, которые сокрыли в сердцах своих Слово Господне, и поэтому оно возвещается до сего дня и будет возвещаться до пришествия Иисуса Христа. Но Слово Господне не только невозможно связать, но оно способно разрушить любые узы вражеские. Помните тот случай, когда поднялась великая буря, а Христос спал в лодке? Лодка уже наполнилась водою, и ученики будят его и говорят: «Погибаем!» Встав, Иисус сказал два слова: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. А женщина, 18 лет имевшая духа немощи, что не могла выпрямиться, как она освободилась? Иисус, увидев ее, сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!» Да, эта женщина связана была сатаной 18 лет, и Господь словом освободил ее от уз дьявола. Да, словом Христос освободил людей от власти дьявола, от болезни, воскрешал мертвых и прощал грехи. И, возлюбленные, Он может то же самое сделать и сегодня. Для Его животворящего слова нет таких уз, из которых оно не могло бы освободить человеческую душу. Для того Он пришел, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Мой друг, Христос тот же самый и сегодня. Его слово ничуть не потеряло свою силу. Он тебе сегодня говорит: прощаются тебе грехи твои, ты освобождаешься от недуга твоего. Верь Его слову. Оно сильно и действенно и поможет тебе, в какой бы ты ситуации ни находился, какими бы узами ты не был связан. Да, Христа пригвоздили ко кресту. В этот момент и Он был узником. Но для Слова Его не было уз. С Голгофского креста слышны Его чудные, освобождающие, прощающие слова: «Прости им, ибо не знают, что делают». Верь! Верь в Его Слово, и прощены будут и твои грехи. Аминь.